Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции. Как только вы ее увидели, чтобы не забыть поставить лайк потом, проверьте, подписаны ли вы на канал Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать, ни Breakfast Show, ни обсудим, никакие другие программы. Ну и, конечно же, поставьте лайк в первую очередь нашей сегодняшней гости. Сегодня с нами политолог Нина Хрущева. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, все эти дни обсуждаем мы топливный шок в России. Ну, цены поднимаются и поднимаются прямо на глазах. Очереди за бензином растут и растут прямо на глазах. Цена бензина за год выросла на 20%, за неделю рост 1,6%. На некоторых заправках цена превышает 100 рублей за литр. Ну и Россия начала закупать бензин в Индии. Кажется, именно бензин и цены на бензин были причиной окончания войны Дональда Трампа с Ираном, а точнее операции «Эпическая ярость». Дональд Трамп обещает вернуть рекордно низкие цены, ниже, чем они были до легкой прогулки в Иране, как он написал. Вот этот страх перед высокой ценой на бензин объединяет, получается, Трампа и Путина. Могут ли они как-то, взявшись за руки, начать бороться сообща, ну и, соответственно, найти еще новые точки соприкосновения?
Ой, ну я бы не сказала, спасибо, Саша, я бы не сказала, что это их объединяет на самом деле, потому что, то есть, цена на бензин, да, это проблема, но это не объединение, это просто у них общая проблема по разным причинам, как бы в разных частях мира, то есть началась война, и по разным образом она повлияла на цены на бензин. У Трампа, соответственно, очень быстро, потому что Иран закрыл Ормузский пролив и стала проблема, а у Владимира Путина через почти 4,5 года так называемой специальной военной операции только потому, что Украине удалось очень сильно увеличить свое ноу-хау, как производить дроны, как направлять дроны и так далее. Но, в общем, это как бы как проблема, это общее, но решение это совершенно не общее, потому что Трамп, во-первых, хочет закончить, но еще, между прочим, не вечер, как вы знаете, вот там это все это происходит, будет происходить, не будет, закрывается, открывается, будут низкие цены. То, что Трамп обещал, мы с вами обсуждаем с утра до вечера, да, что он обещает, а потом оказывается, что это все совершенно не так. Но обещал, ну, мы его с этим глубоко поздравляем. Что, кстати, в отличие от России, для США как раз хорошо для бюджета США, не для США, для тех, кто заправляется, для бюджета США прекрасно то, что происходит на самом деле. И мы не совсем даже уверены, что Трамп очень хочет для людей эти цены снизить. Он, конечно, понимает, что у него в ноябре промежуточные выборы, он как-то хочет к ним подойти получше, но как раз бюджет США получает деньги от того, что возросли покупки из Соединенных Штатов и в Европе, и так далее. То есть как раз бюджет США, экономика США получает, это люди не получают. Так что там, в общем, проблема такая двойственная, скажем так. В России другое. В России продавала, вот вы упомянули Индию, продавала нефть в Индию, а теперь, значит, Индия будет обратно продавать, как сказали они, по рыночным ценам. То есть Россия это делала гигантский дисконт по рыночным ценам. Правда тоже, насколько я понимаю, я совершенно не специалист в этом, но я вот сейчас почитала, поскольку интересно, как они будут разбираться с этой проблемой. Роснефть там, то есть, может быть, это будет какое-нибудь общее предприятие общее, и все будут деньги получать от этого. То есть продают нефть, Индия производит из этого топливо, это топливо обратно переезжает. То есть совершенно еще не факт, что это вот действительно такие как бы трейд-отношения просто отдельных государств. Может быть, это какой-то общий бизнес будет, это будет оформляться как какой-то общий бизнес. Что это решит проблему? Неизвестно, поскольку все-таки удары, я не знаю, какие последние цифры вы видели, я видела от 20% до 40% топливная инфраструктура пострадала. То есть если это до 40, это почти половина. То есть как ее тогда возобновлять? Поэтому я не совсем, честно говоря, уверена, как они могут, как Трамп и Путин могут объединиться в этом, потому что хотя проблемы похожие, и проблемы похожие в том смысле, что народ вот недоволен и там, но решение этих проблем, у каждого своя война. То есть Трамп, например, мы не знаем, но предположим, если Владимир Путин начнет с ним объединяться, не верю, но предположим, начнет с ним объединяться, Трамп ему на это прекрасно может сказать: слушай, я тебе предлагал уже вообще все на свете, вон Анкарадж, уже годовщина приближается, вы только со своим духом носитесь тут, а толку никакого от этого духа, он только веет и непонятно к чему приводит. Я тебе предлагал, я тебя предупреждал, скажет ему Трамп, а Владимир Путин не любит, когда ему лекции читают. Ну и, соответственно, Владимир Путин может Трампу сказать: а что ты полез в Иран? Ты что, прям вот, между прочим, такие режимы, как мы, авторитарные, мы так просто не валимся. Это вот только вы хотите, чтобы народ шел с вилами на Кремль. А на самом деле это только в ваших мечтах, потому что, когда идут с вилами на Кремль, дальше уже начинают стрелять в ответ. Поэтому я просто не вижу объединения, но проблемы будут решать каким-то образом, и я предполагаю, что все-таки в Америке она, скорее всего, решится быстрее, наверное, и даже, возможно, лучше, наверное, потому что там все-таки есть свобода недовольства и протеста, и там тебе Трамп, конечно, говорит, что сейчас вообще через 5 секунд это будет прекрасно, но когда народ он может заправиться, но когда это дорого там к ноябрю, и это если будет продолжаться дорого, то народ это покажет в своих голосах. В России это совершенно невозможно. То есть вы только и слышите из Кремля и от губернаторов, что это, и от Валентина Матвиенко, что это временная мера, что нечего напрягаться, что и так вообще все отлично. Периодически, по-моему, Новак сказал, что это не потому, что бензина вообще у нас завались, это только логистика. То есть как человеку, который стоит в очереди на бензоколонке, ему все равно, почему нету. Но нет. То есть в России, даже если эта проблема не решится, и, честно говоря, у меня нет больших надежд, что она решится нормально, то к сентябрю, к выборам, просто всех заткнут и скажут, что вы что, ваши деды, Вторая мировая война, Великая Отечественная, как вам не стыдно, да вы вообще туда-сюда, пятое-десятое. То есть, конечно, еще есть посевная, конечно, еще есть уборка, конечно, еще есть все остальное, что нужно возить на бензине. То есть, может быть, это каким-то образом сподвигнет. Но то, что Кремль будет интересовать какой-то отдельный дядя Вася, которому 2,5 часа стоять на колонке, это совершенно... Просто кого это будет интересовать? Единственное, что их может интересовать, если этот дядя Вася превратится в идею, овладевшую массами, становится материальной силой. Но тогда, значит, дальше у нас ружья и все остальное для этого, для того, чтобы снять. Поэтому проблемы, как бы по словам, проблемы могут быть похожие. По содержанию они совершенно разные, и по решению, я тоже думаю, они будут абсолютно разные.
Ну, про вот этот вот союз Трампа и Путина я вот хочу к нему перейти, но прежде все-таки процитирую слова Нины Останиной. Она глава Комитета Госдумы по защите семьи. Она раскритиковала заявление того самого Новака о ситуации с топливом. Она сказала, что вот, значит, уборка урожая, молчат, Минсельхоз, вот чиновники, а вся страна может остаться без хлеба. Ну почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? Ну, она говорит про треть, действительно, цифры, кажется, занижены. И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры, министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Она написала в своем телеграм-канале. Элиты как-то расползаются куда-то, получается? Или это какой-то одинокий голос вдруг возник?
Нет, ну это просто интересно, что это Нина Останина, потому что обычно она, ее голос... Ну, с другой стороны, это коммунистический голос, и мы сейчас видим, что коммунистические голоса очень... Они, правда, все время меняют свою повестку к сентябрю, но вроде бы они, как вы помните, когда интернет был, начался, как они кинулись сначала защищать и говорить, что мы будем протестным голосом и так далее. Но сейчас, на самом деле, вот этот бензин, и про него его не пнул только ленивый, то есть это и мы слышим это из ЛДПР, мы слышим это... От кого мы это слышим? Я не помню. Но, в общем, сейчас же эти все форумы бесконечные были. Сначала петербургский один, потом петербургский, как его называют, клоунский, легальный...
Юридический.
Да, юридический там просто. Но периодически можно слышать. И это, кстати, проблема их, потому что они все-таки за 4,5 года им удавалось не говорить правду. Им удавалось говорить, что это там, я не знаю, иноагенты, пятая колонна. А так-то на самом деле все отлично и вообще... вперед и с песнями. А тут, ну, просто когда стоит очередь и нет бензина, и все в нулях, то как тут уже трудно сказать. И вот эта вот привычка, как Сталин, 1935 год, жить стало лучше, жить стало веселее. Всех уже прямо через 5 минут начинают сажать, но стало веселее и лучше. Очень трудно это делать. И на самом деле они таким образом, вот коммунисты сейчас будут, и коммунисты, и, наверное, ЛДПРцы, и, а уж точно новые люди, будут таким образом зарабатывать очки, потому что «Единой России» там еще, видимо, не дали отмашку, что нужно хоть как-то говорить какую-то правду, хоть она каким-то образом совпадала с картинкой. А на этом бензине тут можно, как коммунисты, мы за честность, мы вот за это, мы за то, мы за пятое, десятое. Поэтому нет, конечно, это не индивидуальный голос, но это тоже и не новый голос, потому что вот с больших запретов, вот с весны, когда начались совсем запреты уже и не Инстаграма, как он называется,
Телеграмма.
Телеграм, да, Телеграм, и интернет, и белые списки, и мобильный интернет. Кстати, тоже мы услышали и от коммунистов, и от других партий, правда, не от «Единой России», когда была вот огромная эта атака на Москву на прошлой неделе, да, это неделю назад было, и отключали интернет, и все говорили, как же так, вот все отключать, что-то не особенно помогает. Слышим мы от Z-блогеров очень много, слышим мы от патриотических блогеров. Так что на самом деле Нина Астанина не первая, и не, и, ну, может быть, большая, но, наверное, и не главная, потому что, в общем, сейчас уже плохие решения Кремля не пинает уже почти только ленивый. И на этом, кстати, можно делать себе повестку к сентябрьским выборам, потому что уже, и это, кстати, к вопросу о Трампе и Путине, об их объединении. Все-таки, когда ты сильный, ты сильный. Когда ты слабый и показываешь слабость, или в путинском смысле, потому что для него пока слабости – это признание проблемы, хотя на самом деле это абсолютно не так. Помните, там и Курск, он никогда не признает проблемы. То есть он вот сейчас на прошлой неделе, нет, на этой неделе, вот в интервью Зарубину, который просто совершенно из каких-то какой-то художественной литературы, но даже там какое-то что-то признавание было, что что-то идет не так. Но вроде, тем не менее, наше дело правое, победа будет за нами, все отлично, уже недостаточно. И Трамп не любит слабых. Он особенно не любит слабых. Так что, кстати, Путин не любит слабых. Все автократы, никто не любит слабых, потому что они думают, что только они самые главные. И тут, если уже показывается слабина Кремля, а слабина в Кремле в том, что вот тут вы все развели, а сами не можете ничего предложить, кроме того, что все будет отлично, то есть жить стало лучше, жить стало веселее. Но это не Сталин во Френче, стоящий на мавзолее. Все равно, как бы вы ни глушили интернет, информация все равно есть, она все равно существует. Капотню и крышку видели все, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле Путин еще теряет Трампа на этом поприще, потому что видна открытая, откровенная слабость, и вот эти вот слова Трампа, которые нам передали, мы не знаем, но, видимо, действительно что-то такое было, когда он сказал, что молодец мужик, сказал Владимиру Зеленскому, там, продолжай делать то, что делаешь. То есть если ты показываешь силу, то ты не можешь быть неправ. Это позиция Путина, это позиция Трампа. Если Путин показывает слабости, в интервью Зарубину было очень много за это слабости, несмотря на все уверения, то есть это абсолютная оторванность от жизни. Трамп, конечно, этого не видел, но он как раз хорошо ловит ситуацию. Поэтому я думаю, что, в общем, объединиться, если что-то невероятное не произойдет, и там Путин ему позвонит и обаяет его заново, он умеет, во всем случае умел раньше, трудно себе представить, что Трамп захочет объединяться с тем, кто сейчас выглядит лузером.
А что касается вообще Трампа и Путина и их отношений, вот мы с вами говорили чуть больше, чем год назад, про то, что вообще они объединяются против прежнего мирового порядка. Такой своеобразный союз Трампа и Путина против прежнего мирового порядка. Насколько за год, даже чуть больше, чем за год, изменилась эта конструкция, вот этот союз Трампа и Путина?
Но Путин от него отказался практически. Потому что я помню, когда все говорили, что вот Путин хочет Ялты, он хочет, чтобы его признали. Он эту Ялту имел. Он в этом своем анкораже, в марте они начали переговариваться, потом был анкорадж, потом были эти хлопки и красная дорожка. Он ее получил, он мог бы ее иметь. Путин отказался, сказав тогда, как вы помните, он сказал, что я не могу, там, мы не можем принимать решение о мире или о перемирии только потому, что Трамп этого хочет. То есть у нас, как бы у нас своя хронология, у него своя. Раз Трамп ему предлагал. То есть тут, собственно, Трамп не виноват. Путин решил, что Донбасс важнее Трампа. Ну, хорошо, значит, Донбасс важнее Трампа, но Трамп сказал неоднократно, что бессмысленная война, погибает столько людей, зачем они погибают. Он, в общем, действительно пытался, там вот они про этот дух бесконечно разговаривают, про анкараджский дух. Трамп действительно, мы видели, как он пытался как бы сказать Зеленскому, что давай, мужик, отдавай Донбасс, и там все будет отлично. Ну, не хочет мужик отдавать Донбасс, имеет право. То есть Трамп в этом смысле для него как раз это еще и новое подтверждение слабости Путина. То есть нужно ли было быть таким упрямым? Даже Трамп, когда оказалось, что Иран не складывается, даже Трамп, в общем, какие-то там, конечно, Израиль говорит, это неправильно, они мы не должны, ястребы уже вошли в Иран. Кстати, то, что и с Путиным тоже там уже вошли, уже надо добиваться своих целей. Но бензин, поддержка, непонятные результаты, выборы в сентябре, экономика и так далее. То есть Трамп, в общем, каким-то образом хотя бы пытается отмотать назад. Путин не пытается. Трамп смотрит и говорит, слушай, ты явно не выигрываешь, во всяком случае, в данный момент. Раз ты явно не выигрываешь, почему ты не суетишься? То есть надо как-то суетиться, а ты вот сидишь так, как будто вот просто все идет отлично, по любому другому поводу падает корона с головы. То есть я просто не думаю, что как бы это я предполагала, если Путин будет упрямый, я это предполагала еще давно, когда если Трампа выберут президентом, то он в какой-то момент может устать. И мы знаем, что Трамп устает. Он устает от людей, которых он не понимает. Он думал, что он Путина прекрасно понимает, а тут он не понимает. То есть он как бы понимает, что да, вот Путин не хочет идти на попятный, но вроде уже надо бы идти каким-то образом. Я же предлагал, я же делал шаги. И эти шаги не делаются. Поэтому я не знаю, во всяком случае, в той ситуации, которую мы видим сегодня, я не знаю, если осталось ли там вот это вот, в общем, довольно слепое уважение к силе, вот к этим мачо-мен, который Трамп испытывал и по отношению к Путину, и по отношению к Эрдогану в Турции, и по отношению к Нарендра Моди. Кстати, и Эрдоган, а Эрдоган вообще как крутится, вы посмотрите, тоже, между прочим, не молодой человек. Вон как крутится, Моди крутится. А вот этот единственный, и Трамп смотрит, слушай, а ты что, у тебя война не идет туда, куда ты хочешь, почему ты не крутишься? И если только там Путин не включит свой известный когда-то шарм вербовщика, неизвестно, как это все пойдет. И Трамп, если он разочаровывается, мы это видели 100 миллионов раз, если Трамп разочаровывается, то уже дальше очень трудно вырастить эту траву обратно.
Ну, кстати говоря, по поводу Эрдогана, еще и сейчас грядущий саммит лидеров стран НАТО, вот буквально 7-8 июля будет, и Дональд Трамп, сидя рядом с Марком Рютте, так и сказал, что если бы не в Турции проходил саммит, то я бы, мол, никуда не поехал. Ну, правда, Рютте сказал, ну, для меня же вы бы поехали. Ну, ладно, для тебя бы поехал, сказал Дональд Трамп, смирил, так сказать, смирил свой гнев в отношении Европы. Но вообще, по поводу языка политического и апокалиптического языка. У вас вышла статья в июне, и вы там пишете о том, как распространяется этот апокалиптический язык и в России, и в США, как говорят про политических противников, уже не как противников, а как описывают их как абсолютное зло, с которым вообще невозможно договариваться. Но если невозможно договариваться, то получается пространства нет для разговора никакого. Вообще можно ли говорить о каких-то переговорах и внутри страны, и с кем-то еще, если действительно противник это антихрист?
Ну вот я поэтому и статью эту и написала, потому что для Запада Путин абсолютное зло. Для Путина Запад не абсолютное зло, он хочет, чтобы сидеть за тем же столом, но думает, что он войдет туда через силу. Вот эти формулы совершенно орвеловские, конечно, мир через силу, просто что вы имеете в виду конкретно. Для Трампа он же не упускает ни одной секунды сказать, что Джо Байден там что-то, а вот что-то. Вот то, что эту цитату с Рюты, которую вы привели, его разговор с Рютой, это же тоже там «я в Европу не поеду», то есть они мне никто. А Рюте, который называет Трампа папочкой, тоже, в общем, позор бесконечный, он как бы, нет, ну давайте поговорим. Это же тоже это все, и даже попытки Рюты разговаривать, это не те серьезные попытки, которые были, например, во время Холодной войны, потому что, например, когда Олег Трояновский, величайший дипломат советский, разговаривал с американцами, он не подлизывался к ним, он говорил, вот у нас там такие интересы, у вас такие интересы, давайте мы найдем где-то общие точки соприкосновения. Даже Рюте, даже, может быть, не даже, а про Рюте, это он же не делает так, он говорит, что да, мы это не имеем в виду, мы должны, да мы с вами, вот Кир Стамер сейчас уже все закончился, но почти все свое время он все время говорил, ну да, там Трамп не тот, что как бы труднее отношения, чем они были раньше, но мы все равно должны вместе идти, то есть это бесконечное подлизывание, Трамп любит, что подлизывание, но это тоже не язык, подлизывание не язык дипломатии. И мы это видим вообще во всем. И это, кстати, почему меня заинтересовал этот вопрос с Антихристом, и вопрос, как бы отношение к своему оппоненту, к своему конкуренту, как к абсолютному злу. Это, кстати, вот это как бы с начала века, с начала нашего века, вот это за четверть века это стало как бы настоящей ситуации. Началось это с того, что пришли социальные сети, в социальных сетях, потому что там мы с вами разговариваем впрямую, то есть, в общем, друг другу не нахамим, потому что друг друга видим. А если люди в физическом пространстве, то тоже как-то есть какие-то цивилизационные формулы. А в социальных сетях вы не знаете, с кем вы разговариваете. Я вот, например, заметила, я не знаю, если вы заметили, те, кто использует искусственный интеллект, там, для работы, и когда ты там просишь что-то, я подумала, что еще через год, наверное, мы все перестанем говорить «спасибо, пожалуйста», потому что человеку вы говорите «спасибо, пожалуйста», а вы не будете же искусственному интеллекту говорить «спасибо, пожалуйста», кто это, непонятно это кто. И
Нет,
я...
да, я знаю, многие очень говорят «спасибо, пожалуйста». Я тоже стараюсь говорить, потому что, как фильм «Терминатор» нас научил, что да, надо быть
Надо
осторожными.
быть абсолютно, совершенно, Саша, абсолютно то же самое, потому что вдруг я заметила, что я не говорю, подумала, мама родная, я же забуду вообще, как это говорить, и я теперь, когда это делаю, я все время говорю спасибо, пожалуйста, на всякий случай, чтобы не отвыкнуть, но просто как бы наше сознание, оно перестало быть вот этим вот физическим и реальным, а поскольку вы имеете дело с чем-то, что не на том же уровне, что и вы, там по разным причинам, то, соответственно, вы и не относитесь к этому как к тому же уровню, и вы можете намного больше эмоционально как бы себя выражать. Эмоционально себя выражать, потому что самое базовое чувство человека это ненависть. То есть вы, кстати, то, чему учит пропаганда, потому что пропаганда, она это самая, одна из самых древних, не одна, это, наверное, самая древняя профессия в мире, потому что как только у вас появился кусок камня, и вы пошли убивать бизона, а в соседнем племени там тоже человек с куском камня, он пошел убивать бизона, вы рисуете бизона в своей пещере, и ваш бизон, которого вы нарисовали, не обязательно которого убили, а которого вы нарисовали, должен быть обязательно больше, чем тот, которого вы нарисовали в соседней пещере. Вот вам пропаганда. То есть, как бы я лучше, а если вы будете сомневаться в том, что я лучше, я сейчас вас быстро вместе с бизоном этим куском камня. То есть, это одна из древнейших гладиаторов, одно из древнейших чувств, которое через экран, через эмоции, через социальные сети, через разрывы физических отношений становится доминирующим. Раз оно становится доминирующим, вы сразу воспринимаете там кого-то как абсолютную вам оппозиционную силу. И вот в статье я упоминаю Илона Маска, Тиль, я забыл, как его первое имя вдруг.
Петр Тиль,
Петр,
по-моему.
да, Питер Тиль, вот, кстати, который, между прочим, Палантир, который делает дроны вместе с Украиной, и как они хорошо летают. Они вот эти вот это
Техно-братва,
техновселенная,
можно даже сказать.
да, техновселенная. В техновселенной вы Бог. А все остальное – это антихрист. Все остальное, то, что не вы, становится вам противником. Илон Маск абсолютно считает, что он владелец мира. Питер Тиль считает абсолютно, что он владелец мира. Дональд Трамп считает, что он владелец мира. Владимир Путин по-другому, он не использует технологию, но у него цари перед ним с утра до вечера целой цепочкой. Он считает, что он вернет Россию вот к этой, как она там называется, цивилизация. Не уникальная, как она, государство-цивилизация и так далее. То есть, в общем, собственно, как сказал сам Владимир Путин когда-то, я думаю, он, правда, сейчас уже это не скажет, у него будет другой персонаж, но когда-то он сказал, что с кем вам было бы интересно поговорить, но поговорить-то не с кем, Ганди уже умер. То есть, вот если вы на уровне Ганди, то, собственно, любой другой будет антихристом. И это, безусловно, проблемы и в дипломатии, и во всем остальном. Кстати, мы с вами про это говорили, почему Джаред Кушнер и Стивен Уитков не такие уж плохие выборы, то есть, может, они и плохие выборы, но не формальные переговорщики, все-таки лучше, потому что они еще все-таки разговаривают, потому что в дипломатии все там есть Марко Рубио, есть Сергей Лавров, а дальше вот так.
Да, ну и, кстати говоря, и Стив Уиткоф, и Джаред Кушнер, они некоторым образом связаны с той прибылью, которую получил Дональд Трамп, потому что именно компания сыновей Стива Уиткофа вместе с компанией сыновей Дональда Трампа создала ту самую World Liberty Financial, которая, ну, сейчас были опубликованы документы, 927 страниц финансового отчета Дональда Трампа. Ну, вот именно через эту World Liberty Financial в том числе пришли очень большие деньги за криптовалюту Дональда Трампа, мемкоины и так далее. То есть Дональд Трамп получил 1,4 миллиарда долларов благодаря криптовалюте. Прибыль совершенно официальная, люди покупали эти мемкоины, все, ничего тут, никаких серых схем нет. Но есть некие обстоятельства, которые связаны с тем, что все-таки президент получает более миллиарда долларов от индустрии, регулирование которой зависит от его администрации. И сразу как-то родные березки возникают в сознании, какая-то очень российская получается схема. Или это мне кажется так?
Нет, ну, конечно, все, что вы сказали. Ну, во-первых, вообще то, что Трамп делает бизнес во время президентства, это уже неслыханно. Потому что ни Барак Обама, ни Джо Байден, хотя у Джо Байдена там у него были проблемы с его сыном, непонятно, потому что Джо Байден, конечно, he should have known better, то есть он должен был лучше понимать, отправлять своего сына Хантера. Но неважно, у него там другие дела, у него другой сын умер, он хотел быть Билл. Но, в принципе, это такой конфликт интересов, который просто не снился до Трампа никому. Пришел Трамп и сказал: какой конфликт интересов? Сейчас я всю свою семью найму, помните, в первое президентство, они все будут моими советниками. Тут уже просто Алексей Аджубей и Никита Хрущев отдыхают сразу, моментально, потому что как же так, не имей 100 рублей, а женись как Аджубей. Но это было неформально и так далее. А тут просто вся семья сидит в западном крыле, забыл, да, по-моему, в западном крыле Белого дома. То есть как это, родными
Ну да,
березками.
в восточном уже не посидеть, она уже разрушена.
Оно уже разрушено, тем более, оно уже разрушено. То есть это не просто, это не родными березками повеяло, это просто повеяло нормальной политической коррупцией, которая не только свойственна России, она свойственна всем. Но просто в Америке все-таки там был большой декорум демократии, который Трамп абсолютно разрушил и сказал, что никакого декорума нет. То есть вы говорили это совершенно официально, это не может быть официально. То есть серых схем нет, но это просто не может быть. Вы не можете можете делать деньги на своем президентстве. Трамп делает деньги на своем президентстве. Он Мелания Трамп мед продает. До этого, когда Мишель Обама начала этот пасечник в Белом доме, там было написано White House Honey, то есть был белый мед Белого дома. Теперь это не White House Honey, это White House Мелания Трамп Honey. То есть это, то есть они продают себя. Она продала свой фильм, на котором она получила, за который она получила деньги, называется «Мелания». Трамп делает эти мемкоины, когда он не может, он президент Соединенных Штатов, у него денег даже не должно быть в кошельке. Нам Голливуд про это рассказывает во всех фильмах 90-х годов про президентов, что у президента нет денег. Он просит, говорит, дай там 5 копеек, 5 центов. То есть это вообще в нормальной ситуации это был бы абсолютный скандал. Но это даже не вопрос России. Это вообще вопрос автократии. Вы спросите у Нарендра Моди, сколько он денег получает. Хотя, как говорят, ему коррупция интересна меньше, ему больше интересна, там, ему больше интересна власть. Но что вокруг другие с коррупционными схемами, это, в общем, известно. Мы, я не специалист по Турции, предполагаю, что и там. Всем известны коррупционные, вот сейчас их стали каким-то образом разматывать в Венгрии и с Виктором Орбаном. Опять же, может быть, это не совсем всюду он, но что, в общем, там, безусловно, были коррупционные политические формулы, безусловно, они были. То есть Трамп в этом смысле – это совершенно не российская формула. Просто Россия – страна большая, как вы знаете, самая большая в мире, а чем она бесконечно гордится, поэтому и дворцы у нее такие уж, чтобы уже точно не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не были бесцельны. Ну и Трамп к этому тоже относится примерно таким же образом, что если, поскольку это его, как бы это его реальное телевидение-шоу, что же на нем деньги-то еще не сделать, оно идет. То есть, и, кстати, он в первый свой срок, сейчас-то он, у него больше амбиций, а в первый срок он практически так и говорил, что вот сейчас... Сейчас мы используем это для благополучия нашей семьи.
Но все, что касается действительно вот этого подхода трамповского, трампистского подхода к власти, ну и он еще и как-то шутит, он любит шутить очень про выборы, про что вот он третий срок, еще что-то такое и так далее. Но все-таки выборы действительно как такая основа основ демократии, как Аббас Галямов говорил, в США в любой непонятной ситуации проводи выборы, значит, вот такой подход, и поэтому так настаивали, что в Украине нужно провести выборы. Ведь зимой, вообще совсем недавно, переговорщики связывали, возможно, мирное соглашение с быстрым проведением выборов украинских. Вот про выборы так много говорили, Владимир Зеленский специально это комментировал, и много про это говорил, и что вот Трамп требует выборов, выборов, выборов. И вот сейчас вроде все вроде бы успокоились, вроде бы все забыли. И тут «Украинская правда» сообщает, что Залужный сказал Зеленскому, что он готов баллотироваться, если выборы состоятся. Почему-то, вроде без слов США, без этого давления Трампа, когда уже в Украине понятно, что никаких выборов не будет до конца войны, уже все договорились об этом, но Трамп же перестал требовать выборов, он как-то вообще забыл про выборы в Украине, правильно?
Ну, Трамп вообще забыл про Украину, давайте так уж будем честны. У Трампа, как сказал Путин, у него другие дела, он занят другими проблемами. Там периодически возникает Дмитриев, который говорит, что вот сейчас, вот сию секунду приедет Уитков с Кушнером, но, как мы знаем, Уитков с Кушнером отправились совершенно в другую сторону, то есть им не до выборов. И когда Владимир Зеленский говорил, что давит, Трамп, да, сказал, что вот не было выборов, потому что он услышал это от Путина, и Джей Ди Венса, я думаю, потому что Джей Ди Венс точно не поклонник Владимира Зеленского, и сказал, что вот что это он там вот всякие проходит выборы в разных, а у него нет. Но как давил, он сказал, ну надо бы сделать выборы. Но тут, слушайте, во-первых, на Зеленского где сядешь, там и слезешь, да? То есть подавили, перестали, стали давить другими. Ну мы просто видим, почему я так помотала головой, потому что Трамп вышел, они практически вышли из этого переговорного процесса. То есть когда он стал выходить из переговорного процесса, когда это началось вот особенно активно с начала, с зимы, особенно влилась
Ираном.
Да.
А? С Ираном, видимо, еще
С
когда
Ираном,
операция.
да, ну вот уже, да, вот потому что, помните, еще в феврале, вот до того, когда 27 февраля, в феврале еще в Европе шли разговоры, что там, ну, нам нужно тоже садиться за стол переговоров, что нужно искать переговорщика, может быть, туда-сюда, пятое-десятое, значит, дальше начинается Иран, дальше начинается Палантир с дронами, дальше начинается атаки на всю эту инфраструктуру российскую. И тут дело Трамп ни при чем. Тут уже Владимир Зеленский заинтересован в выборах, потому что у него идет война хорошо, как он думает. Европа поняла, что с Америкой делать нечего, и она теперь сама, и она действительно, вот мы не знаем же, кто раньше мы знали, об этом говорили, наводят на все эти цели наводили американцы. Теперь, в общем, какую-то часть взяли европейцы. Развитие дроновой системы тоже связано с европейцами, хотя Палантир американский, но там много всего происходит еще и в Европе. То есть Европа, вместо того, чтобы раньше про это шутили, про Европу, что она курит в сторонке, пока тут разговаривают Соединенные Штаты с Россией и подталкивают Украину, а тут Европа сказала, мы не курим в сторонке, мы вообще хотим быть в этом вовлечены, и без нас никаких решений. И вообще вот мы на Путина тоже будем давить еще больше, без всяких Соединенных Штатов. То есть в этом смысле Зеленский решил с Европой, что, ну, может быть, даже без Европы, что ему сейчас хорошо бы выборы. Потому что, я не знаю, если вы видели, наверняка вы смотрели за цифрами, у него поднялся рейтинг, когда он стал выбивать, когда Украина стала выбивать все эти цели, у него поднялся рейтинг. Правда, я видела сегодня или вчера, что больше 60% хотят заключения войны одновременно. Но тем не менее.
Заключение мирного
Мира,
договора,
да,
да,
в
это
смысле, да, мирного
Gallup Poll.
договора. Да. Но тем не менее, у него поднялся рейтинг. Значит, он решил проверить, что там будет заложено. Потому что, помните, первые же выборы, они же говорили про это, и он и на выборы не пошли. Как бы дальше не стали развивать, потому что непонятно было, что делать с Залужным. Он был более популярен, его потом уволили, его потом услали. И неясно было. Теперь вот как бы война идет лучше для Зеленского сейчас, чем уже годы несколько. И, естественно, он спрашивает у Залужного, на что Залужный говорит, не могу бросить свой народ, тоже буду баллотироваться. И таким образом, видимо, сейчас опять вот разговоры про выборы заканчиваются. Но интересно, что, в общем, Трамп уже больше не имеет к этому отношения. Вот это вот всегда очень интересно смотреть за Украиной в этом смысле, потому что она не всегда начинает, она как бы часто начинает со слабой позиции. Я это помню после 91 года. Долго она выходила из постсоветского России, быстрее как-то стала выворачиваться оттуда. А потом вдруг раз, и уже к концу 90-х уже Украина стала подниматься, 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 и как бы сама развиваться. И вот, видимо, сейчас происходит вот такое движение, она не сдается. И поэтому выборы это уже теперь, уже как бы формула Зеленского, а ни в коем случае не формула Трампа. Кстати, если Трамп опять вдруг заинтересуется Украиной и мирными переговорами и выборами, Зеленский ему скажет, слушай, ты вот пока там был занят всякими делами с Ираном, я вот тут как раз вот сделал зондаж, узнал, мы готовы, может быть, подготовимся. Там неизвестно, ну, слушайте, тоже, между прочим, постсоветская страна, неизвестно, как там, кто там что подкладывает в эти урны. Но, в принципе, все может быть. И, в общем, как бы Зеленский готовит для этого почву. Хотя я, честно говоря, была бы, вот если бы я была Залужным, я как раз за него стала волноваться, потому что, то есть ясно, что как бы враги Банковой, это, ну не враги, соперники Банковой, они не всегда оказываются
В легком положении.
в легком привилегированном положении. Так что посмотрим, как он будет дальше свою кандидатуру представлять. Я не знаю, я не видела, уехал он обратно в Лондон Или он
А вот,
пока еще в Кении?
кстати,
Вот мне вот это
кстати.
очень интересно, потому что мы знаем, что его привезли туда, якобы посмотреть, как там, что там со стамером и постстамером будет, но уехал ли он обратно? Ну вот, я думаю, что это уже просто сейчас, это абсолютно история Зеленского, это его, как бы он взял и берет бразды, все бразды в свои руки.
Ну, сейчас мы не знаем, уехал Залужный или нет, но мы знаем, что поедет Дмитрий Медведев представлять Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи. Церемония прощания будет длительная, она будет с 4 по 9 июля, потому что много разных мероприятий будет. Я грешным делом подумала, что вы, может быть, не случайно 4 июля решили, что, мол, США в День независимости уж точно ничего не будут предпринимать, никаких военных действий, даже если там что-то с переговорами будет не так, но переговоры затягиваются и затягиваются, и, наверное, будут еще дальше затягиваться. Но в любом случае, вот Дмитрий Медведев представлять будет Россию, сослали его в бухгалтерию, видимо, как-то. Почему, как вам кажется, Медведева туда отправляют? Даже на выборы его не отправляют главой «Единой России», а будет, значит, представлять Лавров во главе партии. У Медведева, он даже в пятерке нет партии «Единая Россия», но едет представлять Россию. Почему именно Медведев?
Ну, он зам совбеза, поэтому, собственно, как Путин мини-ми, поэтому, что ж, если Путин не поедет, так кому же не ехать, как Медведеву? Ну, и, наверное, такая определенная награда все-таки, да, его не взяли на выборы, хотя, собственно, могли, тут вот как-то, что такое эти выборы? Но все-таки они очень любят вот этот протокол. Протоколы, такую симулякру этих действий. Ну и вообще у Медведева понятно, что у него спорная репутация, даже, то есть для тех, кто не за все это, у него, естественно, репутация плохая, потому что вместо свободы лучше, чем не свобода, наоборот, стало не свобода лучше, чем свобода и сталинский френч. А для тех, кто по-настоящему это поддерживает, ну что, они действительно думают, что Медведев прям, он такая прям сила, сейчас в глаз, как он когда-то сказал, сейчас в глаз надо, да, первому нужно дать в глаз, как мы представляем его дающим в глаз кому-нибудь в ленинградской подворотне. То есть примерно так, то есть как у него нет, какая у него база, кто его избиратель, скажем так. Но он секретарь совбеза, вроде чем-то должны были наградить, тем более, что френч подходящий, там тоже все они ходят в этих таких одеждах, и вот он здесь в своем псевдо-сталинском, псевдо-маусском френче там будет. Поэтому понятно, меня, например, не удивляет, что он послан. Это определенное оскорбление, но Владимир Путин любит такие. Вот он Такаева никак не может выговорить, говорят, что он не может запомнить. Я уверен, что это делается специально, чтобы Такаев на всякий случай не думал, что он тоже важный. И Медведев, вот, собственно, таким образом, как бы послав его туда, ему дают понять, какое его место. Как вы сказали, вот сейчас Шуру сошлем, Шуру сослали в бухгалтерию. Вот примерно так. Еще сейчас он на коне на этом выйдет, на бронзовом, и все будет отлично. Но это просто, когда его не выбирают на выборы, в список не вставляют, но при этом отправляют туда. То есть это просто, мы с вами это обсуждаем как бы серьезные политические действия. Это все такой абсурд и сюрреализм российской политики, которая совершенно, в общем, живет в перформансах бесконечных, начиная от экономического форума, потом легального форума, потом еще каких-то, потом, я не знаю, там, фестиваля варенья, кокошника и тому подобное. Вот
Ну, а
Медведев отлично.
и топливные проблемы только потому, что с логистикой не в
Абсолютно.
порядке.
Конечно. То есть то, что там стоят люди и ждут, и им все равно логистика. Но, как сказала Валентина Матвиенко, нечего из этого делать слишком большой, как она сказала,
Драму не
травму, да.
драматизировать.
Ну, конечно, нечего, тут вы не приедете. У вас сначала интернет забрали, и половина бизнесов перестали работать, а теперь у вас еще запирают, значит, они стали ездить физически, а теперь у вас и это забирают, но нечего делать драму. А так все вообще потрясающе отлично. Поэтому Медведев как раз все-таки вот как бы политика России, она в этом смысле страшно интересна, потому что она, с одной стороны, происходит в реальном мире, а с другой стороны, она абсолютно в такой мифологической, сказочной формуле. Я помните, когда Путин стал президентом, все говорят, вот он сейчас нам покажет путь. И я думала, какой же путь он может показать, уже вроде вышли на путь демократии. Оказалось, это вот страна цивилизации, это ого-го какой путь, вот он нам показал. Медведев, символ России, тогда он еще не был главным в «Единой России», но уже Медведь там, у Рейгана, во время Рейгана была такая президентская, президентский ролик на выборы, что наверняка в лесу есть медведь. Может быть, даже его и нет, но вы хотите, чтобы президентом был человек, который знает, что может быть в лесу медведь. То есть вот это был Советский Союз, Россия, there is a bear in the woods. И вдруг, значит, в России становится сначала премьер-министром, потом президентом, маленький плюшевый мишка такой, маленький. То есть все-таки в России формула-символ, это как бы она имеет свою, овладевшую массами, и становится материальной силой. И вот он туда едет, это как материальная сила или как сила абсурда политики Российской Федерации.
Ну, про сталинский френч это к Медведеву. А что касается, ну, я не знаю, пенсне Троцкого, может быть, такой, или образ, какой образ Троцкого еще, может быть, ну да, бородка, что-то такое. Такер Карлсон заявил, что республиканцы и демократы – это фактически одна партия, как Марджи Тейлор Грин любит говорить, юнипартии, то есть одна партия, потому что они едины в вопросах войны, в вопросах финансовых и вообще. И Такер Карлсон пообещал содействовать созданию третьей партии. Ну, напрашивается ассоциация, что Такер Карлсон – это троцкий мага, конечно, но можно ли вообще об этом серьезно говорить? Ну, сколько раз уже создавались уже эти фантазии на тему третьих партий? Последний был Илон Маск, и тоже было понятно, что это как-то нереально. Почему Такер Карлсон, с чего вдруг вообще он заговорил про третью партию?
Но он не вдруг, он, в общем, уже, он же давно недоволен той магой, которая перестала быть магой. Помните, он же уже давно как бы против Трампа выступает, и Трамп ему даже в какой-то момент сказал, что Такер Карлсон, в общем, как бы он знаменит только потому, что я давал ему интервью, а его выгнали с Fox News, и дальше он там никакой не нужный, а на это ему Такер Карлсон ответил, что я-то вот вас поддерживал, а вот если бы не я, то вы вообще никто, и так далее. То есть они обменялись комплиментами. И Такер Карлсон глубоко недоволен Ираном, и они все, Мэджори Тейлор Грин недовольны Ираном, и они считают, что вот да, пришло время третьей партии. Но представить себе, что эти люди станут как бы руководителями этой репатии, мне очень трудно, потому что вот как раз третья партия, ее же, ну, она же до Илона Маска каждый раз вот были какие-то третьи партии, или Британия, или Бритарианская, там они голосовали против республиканцев, они часто забирали голоса у республиканцев, потом их обвиняли в том, что из-за них республиканцы проиграли и так далее. То есть, с моей точки зрения, это, конечно, пиарная кампания насчет партии, но что-то в этом тоже есть, потому что, в общем, очевидно, что то, что мы видим вот сейчас к сентябрю, к выборам, то есть республиканцы, мага, они теряют какие-то части голосов, хотя в определенных местах Трамп поддерживает кандидата, и этот кандидат выигрывает. То есть и сразу Трамп начинает бегать и говорить, вот только я, если бы не я. Я думаю, что это больше случайности какие-то, вместо того, чтобы быть закономерностью. Ну, посмотрим. Вот то, что мы видим с демократами, это очень интересно, потому что сейчас были предвыборные кампании, и вот их предвыборных кампаний выигрывали не просто демократы, как раз демократы, традиционные демократы не выигрывали. Выигрывали так называемые социалисты, новые социалисты, вот те, кого, особенно те, кого поддерживал Мамдани, мэр, социалистический мэр Нью-Йорка. То есть стремление к третьим партиям есть. Какая это будет третья партия, какие будут третьи партии, мы пока точно не знаем. Но что ни республиканцы не отражают как бы движение того, что должно быть, потому что Трамп пришел дав надежду. Потом оказалось, что на самом деле это все совершенно не так. А демократы, потеряв себя в этих выборах, они так себя, традиционные демократы, они так себя и не нашли пока, во всяком случае. Поэтому это стремление, безусловно, есть, и то, что я думаю про Такер Карлсон, он просто в эту войну, в эту волну, он на нее вскочил и по ней сейчас идет. Просто потому, что это действительно, как бы вот и та, и другая партия не отвечают чаяниям избирателей, и поэтому нужно что-то третье. Представьте себе, что Такер Карлсон может предложить что-то третье такое важное, необходимое. Мне очень трудно, особенно это конспирологическое Marjorie Taylor Greene тоже. Это трудно себе представить, потому что если они предложат что-то, то это будет в сторону настолько хуже мага, и настолько более ужасно, и настолько более консервативно, что просто представить себе будет невозможно. Но, тем не менее, поскольку есть запрос, а Такер Карлсон пиарщик от начала до конца, даже не журналист уже, и поэтому, естественно, он предлагает, потому что таким образом он набирает клики, очки, берет интервью о том, как это нужно. Но это еще вот последнее, это вписывается вот про то, что мы говорили, про Питера Тиля, Илона Маска, вот антихриста и так далее. То есть вот это вот техногосударства, которые предлагают эти ребята, это тоже часть вот этих вот процессов третьей партии. Может быть, это не третья партия, какое-то другое государство. Какое-то другое государство с роботами, гуманоидами и так далее. Они еще пока не объединились в одно движение, но, в общем, это все часть вот этого вот брожения, когда традиционность, ну, мы видим вот как раз сейчас с войной в Украине, мы видим это с вторым приходом Трампа, что вы начали наш разговор с передела мирового организма. Мы это видим не так, как не хотели Трамп, не так, как хотел Путин, но этот процесс, он идет и происходит. И это интересно, что вот как раз там на рубеже четверти века, потому что ровно 25 лет назад, немножко больше, к нам пришла глобализация. Ее тогда определили, значит, 99-й год, 2000-й год был фильм «Матрица», который сказал, что вот все будет по-другому. Дальше пришла глобализация, дальше пришло существование в интернете, и вот сейчас начинается новая эра чего-то. Вот сейчас будет какая-то новая матрица или новое что-то. И я думаю, что Такер Карлсон просто входит в эту повестку, потому что она уже лежит на ладони, никто точно не знает, кроме, может быть, Маска и Тиля, никто не знает, что это такое и каким образом это действует. Но это уже идет.
Ну, 25 лет назад это началось, а 250 лет США, собственно говоря, отмечается. Буквально 4 июля вот-вот главный праздник, ну, четверть тысячелетия США. Можно говорить, что это там молодая демократия, можно наоборот, что это очень, наоборот, такая демократия, стоящая твердо на ногах. Но что происходит сейчас с этим национальным юбилеем? Что вы видите сейчас вокруг себя? Это все-таки праздник имени Трампа, ему удалось это превратить в имени себя и собственного величия праздник?
Ну, в общем, да. В общем, да. Потому что он бесконечно об этом говорит, там строятся всякие арки, триумфальные арки и все остальное. В Вашингтоне, между прочим, висят портреты Трампа. То есть у меня был момент, я была в Вашингтоне, и вдруг я вижу на федеральном здании висит портрет Трампа. Я присела, потому что как-то это не там и не тот, и вообще непонятно почему. В общем, да, и он не дает вот YMCA бесконечно делает это все. И как-то это, и праздник этот воспринимается таким образом. И, кстати, я думала о том, как бы это было, если бы не было Трампа. Потому что все-таки, если бы не было Трампа, наверное, это был бы праздник Соединенных Штатов. А с Трампом это праздник Трампа. Он же сделал и своего дня рождения, и 250-летие, он сделал как бы одну и ту же историю. Он делает эту арку, это арка Трампа, потому что никто бы другой не сделал ее с такой помпезной, с золотыми кивоками, там приделал золотые вещи к ней, вот этот свой бальный зал и так далее. Так что и парады. Да, кстати, было одно из мероприятий, которое для Америки было совершенно, то есть в Вашингтоне, я не помню по поводу, это как-то было связано то ли с днем рождения, то ли уже с приближающим 2250-летием, я не помню точно, что это было. Стоял, значит, Трамп выступал, и по бокам этой сцены стояли два танка. И это тоже было шоком, потому что в Америке танки – это не в России, где все измеряется военной повесткой. А там стояли два танка. И вот это само по себе было шоком. То есть как бы в Америке это не свойственно и не принято. И это точно такой нарратив и визуальная и как бы культурологическая даже, потому что танки – это сила, у них пушка, он очень любит привлекать к этому внимание. И это было абсолютно Трамп. То есть у меня впечатление, что наоборот народ, который не поддерживает Трампа, будет избегать этого праздника, как праздника Трампа. Хотя, когда будет салют, наверное, это будет очень важно, но вот по всяким мероприятиям, скорее всего, люди будут делиться на тех, кто хочет в этом участвовать, и кто не хочет участвовать в празднике Трампа.
Нин, ну а вы с каким чувством встречаете 4 июля?
Вы знаете, я как-то никогда не прониклась к американским праздникам. Я их периодически путаю. Вот я, например, есть Memorial Day, есть Labor Day. Они для меня всегда, я не помню, один весной, один осенью. Я не помню, какой из них какой. 4 июля – это большой праздник. Обычно ужасно жарко. И народ ходит раскрашенный. Я помню, мои первые 4 июля в Принстоне были, в Нью-Джерси, там очень жарко, и народ ходит раскрашенный с флагом на щеке. Это сейчас в России можно увидеть, но тогда это было абсолютно неожиданно. Поэтому я как-то ни с каким ни чувством не встречаюсь. То есть для меня это страшно интересно политически. Вот как 4 июля вдруг... То есть Трамп подмял под себя все, включая Марка Рютте и НАТО, и высосал кислород из всего, что вообще ему принадлежит и не принадлежит. Вы помните, он когда вошел на G7, на встречу, когда он опоздал, он пришел и сказал «I'm the boss». То есть он как бы шутил, но не шутил. И в этом смысле меня этот праздник, безусловно, интересует, потому что до этого, ну, 4 июля, 4 июля, салют, все собираются. Но как бы в эру Трампа все нарративы становятся огромными, намного больше, и в общем, в них меняются акценты. Например, воинственный акцент, который он сейчас привнес в этот праздник, он в нем никогда раньше, во всяком случае, в моем опыте, он никогда раньше не существовал.
Ну, напоследок хочу один оптимистический показать, одно оптимистическое изображение. Неизвестный инвестор поставил на Polymarket 370 тысяч долларов на то, что Путин уйдет с поста президента России до 31 декабря 2026 года. Вот такая ставка. 370 тысяч. И сейчас даже вот это изображение и растет. Ну, какое-то очень неожиданное, оптимистическое, какое-то смелое решение. Не призываем делать ставки. Не делайте ставки, нет. Но как некое событие, не знаю, можно ли это назвать политологическим событием, ну, привлекает к себе внимание.
А почему нет? Ну, во-первых, я не знаю, вы говорите оптимистически, я не знаю уже, как, опять, кто как смотрит. Но как ставки делаются вообще на все, да? Сейчас, во всяком случае, на Западе, в Америке, в Европе, прочтение вот этих ударов по инфраструктуре, ударов далеко дронами вглубь России, Путин проигрывает. Когда начинается этот нарратив, мы не знаем, проигрывает он или нет. То есть война вещь такая, там сегодня вверх, завтра вниз и так далее. Хотя он слишком с короной, правда, сидит, но неважно. Как не поставить? То есть, если дальше, если у вас есть заявление, то на это заявление приходятся ставки. А там, я не знаю, через месяц они пойдут вниз, или они пойдут еще вверх. Я не знаю, если вы следили Мондиалем, за чемпионатом мира по футболу, там вообще ставили ставки, делали ставки на все, что можно. Сколько Месси забьет, сколько он не забьет, кто будет, кто не будет и так далее. То есть это просто, это как бы, и это, конечно, тоже это политический жест, то есть, как сказать, это жест, гэмбл игрока, но это тоже связано с политикой, потому что политика тоже игра. И, кстати, Путин когда-то был очень... очень известен как неплохой тактический игрок. То есть про него говорили, что он игрок, но очень аккуратный игрок. И вот он эту как раз свою репутацию аккуратного игрока 24 февраля 2022 года, он тогда практически как бы свел на нет. И оказалось, что действительно игрок был неаккуратный. Как бы он откусил больше, чем он мог проживать, что ему до этого было не свойственно. Поэтому посмотрим, но меня совершенно не удивляет это. Я бы не назвала это оптимистическим прогнозом, но, безусловно, отвечающим на политическую повестку. И, как я сказала, политика – это игра, и почему бы на нее не поставить?
Да, ну я согласна с вами абсолютно. Оптимисты ставили бы на уход 2 июля или 3 июля. Вот это вот оптимизм был бы действительно. Нина, спасибо большое, что нашли время присоединиться к «Обсудим» на Breakfast Show. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Ну, а всем зрителям я напоминаю поставить лайк, если вы этого не сделали, и обязательно проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, подписаны ли вы на канал Breakfast Show, потому что буквально через 13 часов, ну вообще 12 часов 57 минут вас будет ждать Максим Поляков на Breakfast Show. Обязательно присоединяйтесь и увидимся. Пока.